В эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. Человек, который сталкивается с системой уголовного правосудия, особенно впервые, далеко не всегда осведомлен об уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Даже если у него есть адвокат по соглашению, то есть профессионал, он все равно продолжает искать наиболее эффективные способы защиты и, прежде всего, информацию правового характера. В библиотеках следственных изоляторов юридической литературы обычно не хватает. А та, что есть, почти всегда у кого-то на руках. Поэтому люди обращаются в общественные организации и просят прислать в их адрес кодексы, комментарии к ним и различные нормативные акты. Такие запросы регулярно поступают и в Центр содействия реформе уголовного правосудия, старейшую правозащитную организацию, которая оказывает правовую поддержку заключенным и их родственникам. Недавно Центр выпустил очередную правовую брошюру, которая так и называется «Для арестованных, содержащихся в СИЗО». У микрофона составитель брошюры, правовой консультант Центра содействия Валентина Фридман.
К нам обращалось довольно много людей с просьбами, которые мы постарались объединить, систематизировать и написали небольшую брошюру. Именно для арестованных, содержащихся в следственном изоляторе. В этой брошюре, кроме того, что даны некоторые выдержки из уголовного кодекса с разъяснениями таких основных положений, которые должны, в общем-то, быть известны любому человеку, на которого заведено уголовное дело, это рецидив преступлений, категории преступлений, обязательная обратная сила уголовного закона. Тут даны очень небольшие советы, как читать нормативные акты, потому что это нужно знать. Нормативные акты читаются не так, как художественная литература. Это нужно для того, чтобы разговаривать со следователем, даже с адвокатом, на их языке.
Корректное прочтение нормативных актов позволяет исключить недопонимание между процессуальными фигурами, участвующими в деле, и неправильную интерпретацию их слов. Цена такого непонимания иногда оказывается слишком велика и измеряется годами лишения свободы. В брошюре для арестованных, содержащихся в СИЗО, есть и простые советы относительно почтовых отправлений. Хотя это элементарная информация, практика показывает, что не все понимают ее важность и принимают во внимание. Продолжает Валентина Фридман.
Мало кто задумывается о том, что за простые письма почта не отвечает, они очень часто теряются. Более того, они, в общем-то, могут потеряться и на территории следственного изолятора. Не специально, а просто именно потому, что за эти письма никто не отвечает. А вот за заказные отправления Почта России несет ответственность с момента поступления данного письма на Почту России. И отследить его судьбу можно в течение 6 месяцев. Там выдают квитанцию, и по номеру специальному на этой квитанции можно отследить судьбу письма. И написать, если вы считаете, что долго нет каких-то ответов, можно написать запрос в Почту России, поступило ли письмо.
Новую брошюру, изданную Центром содействия реформе уголовного правосудия в серии «Знай свои права», можно получить, сделав заказ через сайт «Тюрьма и воля» или написав в адрес организации 101-30, Москва, Лучников, переулок, дом 4, комната 7. Можно указать просто «Брошюра для арестованных». Рассылается она бесплатно. Как правило, человек, содержащийся в следственном изоляторе, старается получить как можно больше информации именно по той статье, по которой его обвиняют. Однако не помешают также знания о структуре Уголовного кодекса, который делится на общую и особенную части, а также о других статьях, которые следует принимать во внимание, так как от них зависит назначаемое подсудимому наказание. Продолжает Валентина Фридман.
Особенная часть – это как раз те статьи, по которым вас обвиняют. А общая часть – это те статьи, которые могут вам помочь во многих случаях. Вот, например, статья 10 общей части говорит об обратной силе уголовного закона. Очень полезная статья. Сейчас в Государственной Думе несколько законопроектов, которые в той или иной степени смягчают диспозиции некоторых статей особенной части Уголовного кодекса. В частности, по краже, по 158 статье, там есть небольшое послабление. Как раз знать о существовании в общей части Уголовного кодекса статьи 10 очень важно, потому что статья 10 гласит о том, что если в любое время с момента совершения человеком преступления и до момента погашения или снятия с него судимости было изменение в законе, смягчающее в той или иной степени, то он имеет полное право ходатайствовать о применении к нему более мягкой редакции Уголовного кодекса.
Находясь под следствием, также стоит знать о существовании статьи 15 Уголовного кодекса, которая описывает деление преступлений по категориям. От того, по какой категории квалифицируется преступное деяние, зависит достаточно много. Это влияет и на условия отбывания наказания, и на тот срок, который осужденный должен отбыть до наступления у него права на условно-досрочное освобождение. От категории преступления зависит и сам срок лишения свободы, который грозит подсудимому. А кроме того, будет ли ему назначен после освобождения административный надзор. Иногда такой надзор существенно ограничивает права человека, уже отбывшего наказание. В общей части Уголовного кодекса есть и другие важные статьи, продолжает Валентина Фридман.
Статья 18 «Рецидив преступлений» тоже очень полезная статья из общей части Уголовного кодекса. Ну, она, конечно, полезна, с одной стороны, для тех, кто уже несколько раз был судим, но не менее полезна, я считаю, для тех, кто судим первый раз, потому что если с ней познакомиться и понять, что рецидив утяжеляет повторное преступление, то, может быть, знание этой статьи будет для впервые судимого человека профилактикой повторного преступления.
В статье 23 Уголовного кодекса говорится об уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения. Множество преступлений совершается именно в таком состоянии, но не всегда состояние опьянения является отягчающим фактором при назначении наказания. Знакомство с этой статьей позволит оценить вероятность того, будет ли судья квалифицировать это как отягчающее обстоятельство. Статья 58 общей части Уголовного кодекса определяет, какой вид исправительного учреждения может быть назначен осужденному к лишению свободы, продолжает правовой консультант Валентина Фридман.
Достаточно много у людей странных представлений, у впервые находящихся в СИЗО, о тех исправительных учреждениях, в которые они могут попасть. И эта статья как раз очень четко разъясняет, кто куда может попасть для отбывания наказания. И если человек предполагает, что он будет осужден, знать заранее, куда он, в какое исправительное учреждение он может попасть, полезно, потому что еще находясь в следственном изоляторе, можно познакомиться с уголовно-исполнительным кодексом. И там есть статьи, которые указывают, в каких колониях, какие условия содержания для осужденных. То есть можно уже заранее подготовиться к этим моментам, кроме рассказов сокамерников, узнать еще и из законодательных норм.
Подозреваемому и обвиняемому в совершении преступления рекомендуется ознакомиться со статьей 62 общей части Уголовного кодекса, которая касается обстоятельств, смягчающих наказание. Она достаточно большая по размеру, но ее стоит прочитать очень внимательно. В ней говорится о тех действиях, которые человек может не отметить, но которые могут существенно сократить срок наказания. Продолжает Валентина Фридман.
если он вызвал скорую помощь пострадавшему, если на месте оказал какую-то медицинскую помощь самостоятельно или какой-то иной помощи оказал, не только медицинскую, если явка с повинной, пришел в полицию и сообщил о том, что совершено это преступление. Это довольно много перечислено пунктов, и они, эти все смягчающие обстоятельства, влияют на назначение наказаний. Поэтому это нужно знать.
Обстоятельства, отягчающие наказание, перечислены в статье 63 Уголовного кодекса. Их тоже очень много. Они позволяют человеку понять, какие его действия суд может рассматривать как отягчающие, и заранее готовить варианты защиты, искать аргументы в свою пользу. Особенная часть Уголовного кодекса содержит статьи, по которым человеку, собственно, и предъявляют обвинения. В каждой статье приводятся и виды наказаний, которые могут быть назначены за совершение определенных деяний, и пределы санкций по ним, то есть срок наказания. Узнать об этом более подробно можно в специальных изданиях кодексов, где даются постатейные комментарии юристов. При этом надо помнить, что сами по себе комментарии не имеют юридической силы, и их можно рассматривать только как дополнительную информацию, поясняющую и уточняющую формулировки статей. Продолжает Валентина Фридман.
Комментарии не являются обязательными для судьи. Комментарии – это, в общем-то, личное мнение, пускай очень уважаемого, знающего юриста, и даже есть книги, выпущенные с комментариями председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Но это все равно, то есть вы не можете подойти к судье и сказать, что, вы знаете, вот председатель Верховного суда прокомментировал мою статью вот таким-то образом. Все равно это личное мнение судьи. Потому что наши судьи независимы, каждый судья независим. Даже постановления Пленума Верховного суда являются рекомендательными для судей, а не обязательными.
Тем не менее, для тех, кто находится в следственном изоляторе, очень важным является постановление Верховного суда Российской Федерации о практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога. Оно было принято еще в декабре 2013 года, но совсем недавно, с июня этого года, начало действовать в новой редакции. Во втором пункте постановления говорится о проверке обоснованности подозрений причастности человека к совершенному преступлению. По мнению Верховного суда, суды не должны подходить к такой проверке формально, полагаясь лишь на данные органов предварительного расследования. Суд обязан не просто указать, что следствие уже доказало участие человека в преступлении, а должен сам изучить представленные органам следствия материалы. Более ответственно Верховный суд рекомендует судам относиться и к избранию такой меры пресечения, как заключение под стражу. Теперь для того, чтобы арестовать человека, в ходатайстве об избрании этой меры пресечения следствие должно представить конкретные сведения, указывающие на причастность к преступлению именно данного человека. Несмотря на то, что постановление носит рекомендательный характер, суды стараются прислушиваться к рекомендациям Верховного суда. А если каждый подозреваемый будет знать об этом постановлении и грамотно обжаловать решение суда о своем аресте или о продлении срока задержания под стражей, это поможет формированию новой судебной практики, сокращению применения заключения под стражу в качестве меры пресечения. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!